эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларусі і світі больш подрабязна. Корреспондентку «Свободы» затрымали каля Купаловского театру после спектакля «Паулинка», на яким был Александр Лукашенко. Журналистка Инна Студинская брала интервью у глядачоў после первого спектакля после реконструкции будинку. Вельсианты потлумачили затрымание потребы проверки документов, завели журналистку опорный пункт на станцию метро «Купаловская». Вот что Инна Студинская расповела с милицейского посторонку.
Только что скончился спектакль у Купаловском театре. Я со своими коллегами чекала узрушенных глядачу. Только что я записывала интервью с Александром Ефремовым, який працює в театре киноактора. И он делился уражениями, як ему сподобался театр, як он сподівається, что после ремонту у Рести Купаловского театру будет отремонтований его театр. Але тут под белые руки мне повели товарищ майор, який зараз у меня и у моей коллеги Юлии Коцкая записываю все даденные, и он не представился. Я прошу его назвать себе товарищ майор, и он потребует выключить все сродки коммуникации. Зараз переписывая наши даденные, и он перешкодил мне працевать, бо натурально я хотела записать, як мога больше уражению, як мога больше голосов людей, які только что вышли ось после премьеры первого нового показа «Паулинки» на обновленной сцене Купаловского театра. Мы сидим у посторонку у станции метро «Купаловская».
Этот запись был сделан из милицейского посторонку, и только что мы доведались, что Гину Студинскую, корреспондентку «Свободы», отпустили, и она с нами теперь на телефонной связи с Минску. Инна, разумею, вы во взбудженном стане теперь. Расскажите, коли ласка, что отбывалось после спектакля? Те еще были затриманы, те вашего суразмолцу затримливали, те спробовали высветлить ягоные пашпортные даденные у Александра Ефремова. Расскажите, коли ласка.
Добрый день. Не, на жаль, никого больше не затримливали.
Як, на жаль?
На угол. Тем более, что я показала, когда я записывала интервью со спадаром Ефремовым, и я бачила, что до меня подошли супрацовники, я достала с кишени свое посвящение МЗС, аккредитацию МЗС, показала, что и почала там рукой, не мешайте, не перешкоджайте мне працевать. Яны, треба отдать належное, яны дали махчимость мне записать это интервью, а потом меня вось повели. Александр Ефремов с женкой Валерой Орлановой пошел, спустился в метро и поехал. А меня завели просто у посторонок. Я так зразумела, что нас просто хотели прибрать, бо чекали, что будет президент с сыном Миколаем выходить с театру. Нас просто на этот час вырешили закрыть. Нас протримали у посторонку хвилин 15, переписали все даденные, телефоновали, высветляли там особу, где прописано, где зарегистрировано. А потом так и не представился товарищ майор. И он отдал нам документы и сказал, что мы свободны.
И на новость трапить на этот спектакль можно было только по запрошениях. Я ведаю, что вы несколько годин находились побач с будинком Купаловского театру. Как бы вы могли характеризовать те заходы безопасности, которые предпринимались в день, когда этот спектакль наведал Александр Лукашенко со своей семьей и с урадовцами?
В принципе, стояло, конечно, шмат людей у цивильным, с навушником, але яны так вельми вели себе корректно, люди ходили, коли уже почался. Мы пришли, коли спектакль уже и шоу, бо спектакль почался о 17-й године, а не о 19-й, як звичайно. Але вось мы размовляли с студентами Университета культуры, факультета режиссуры, якія трапили на гэты спектакль. Там выдатникам дали некалькі запрашальнікаў. Яны сказали, что вымушаны были прийти о 14-й године, догляд был, и вот яны бавили час до 17 годин, чекали у театры. Проходили гэты догляд, и потом находились просто у гэтым закрытым помешканні.
Дякую, Инна, дякую, Инна. Это была корреспондентка «Радио Свободы» Инна Студинская, якую затримлювали для Купаловского театру после того, як отбылся спектакль «Паулинка», на яким присутнічав Александр Лукашенко, керовник Беларуси. Таким чином, Александр Лукашенко с сыном Миколаем был на открытии отреставрованного театру имя Янки Купалы на «Паулинке». Линцы. Первый раз у Купаловский театр Александр Лукашенко пришел у 2002 году на открытие сезону. Наш оглядальник Виталь Цыганков был одним из немногих журналистов, который потрапил на этот спектакль. Навод позднее писал это у одним со своих блогов. Виталь с нами на телефонной связи из Минска. Виталь, давайте нагадаем, у каких, скажем так, исторических умовах отбывался этот визит.
Ну, добрый вечер. Было это как раз в 2002 году, когда, ну, поводили неких потребований у политического моменту, выглядая, что тогда бывался такие часовые суверенности. И кто-то, максимально, подказал Александру Лукашенко, что вот президенту важно сделать знаковый круг и сходить в национальный театр на национальный спектакль. Дальше никаких таких особливых заходов тогда не было. Я туда и пришел, тогда просто как обычный глядач, звичайного театру, по звичайних билетах, не ведаючи, что там будет Александр Лукашенко. Але, до речі, з його нагоди того, що він приходить, пишемо, що в лістігодзі сезону Купаловським відкривали не Павлінкой, а прем'єрой нової п'єси «Князь Вітовт». І, щиро кажучи, тоді, тільки коли я побачив, що перед самим початком спектаклю по театру Мітусліва знайдуть різні люди в цивільному, я зрозумів, що нечто відбувається, і тому вже зрозумів, що Купаловський прийшов керівник держави.
А, Віталій, я так зверну увагу на те, що якраз коли Геннадій Давидько був директором театру Мянки Купала, якраз всі прем'єри у вересні відбувалися менавіта князем Вітовтом, де він грав головну роль, а після того, як він сішов у палату представників, вернули Павлінку на відкриття. Але давайте вернемося у 2002 год. Що відбулося після того, як спектакль скончився?
Ну, відбулося те, що, я думаю, навряд чи можна побачити у театрах інших країн. Після закінчення спектаклю Олександр Лукашенко нечакано для всіх, це було глядач і по тварах акторів, і по тварах глядачів, вийшов на сцену. І він почав тлумачити глядачам, що ось раніше в історії, про яку ось тут тільки що показували спектакль, все було неправильно, що князі поводили себе заганно, вони не слухали народ, ігнорували його помкнення, все вирішали поміж собою, але ось тепер ми в нашій дружці проводимо зовсім іншу політику, народну і для народу. Тепер у нас все вирішається більшістю, а не купкою людей. Ось це говорив Олександр Лукашенко, вийшовши на сцену. Я пам'ятаю, як відовочно ніяковато було артистами, які стояли на сцені, ось вони ще не сійшли зі сцени, і все це вислуховували. І все це виглядало так доволі чужородним, цей спіч на сцені.
Ми поки не ведаємо, як це відбулося сьогодні на Паулінце. А ті всі встали, ви, коли це відбулося?
Ну, вставання було, коли Олександр Лукашенко виходив у залі. Я зрозумів, що нечто відбувається, що проходить Лукашенко, але, як би сказати, такої сили волі прийшли вставати. І потім мені розказували, що справді поміж театралу там ніяка поголоска була, що два чоловіки, вони не встали, коли Лукашенко виходив.
А я дякую Віталію Циганкову. Ми вернемося ще до теми Купаловської Паулінки у адреставрованому театрі імені Янки Купали після короткої обвістки.
Свобода без гальштука. Можна все.
Амаль усе. Теми свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштука. Живая спречка журналистов и гостей свободы про життё в сегодняшней Беларуси и свете. Историю и знаки будущего.
Гуторку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете. Свобода.орг.
Пазней у нашому ефірі слухайте гуторку Аліни Тиханович і Яна Максимюка з Івонкою Сурвілою, старшиньою Ради БНР. А ми вертаємося до теми Купаловської Паулінки. Після 3 років капітального ремонту у одновлений будинок Національного академічного театру ім'я Янки Купали вертаються артисти, адміністратори технічної служби. Сьогодні Купаловський театр розчинив двері у обновлений будинок своєю візитовкою, культовою постановкою Паулінки з істотно омолодженим складом акторів. Квитки на спектакль у вольний продаж не поступали, публіку пропускали виключно по запрошальниках. І абсолютне більшення запрошених – це були державні офіційні особи. Другий раз за 20 років, як ви вже чули, з його президентства Головний академічний театр країни навідав Олександр Лукашенко. Ігор Корній з Мінську.
Тільки що скінчився спектакль у Купаловському театрі.
У нас проблемы с телефонной связью. Мы свяжемся с Игорем Корнеем еще раз, а зараз до іншей темы. Чакається, что ближайшим часом отрымается нормализовать отношения Беларуси за уразвязым шляхом вызволения и реабилитации политичных зняволенных. Про это говорится у поведомления амбассады Литвы у Беларуси по выниках двухбоковых консультаций Министерства замежных справ Литвы и Беларуси. Делегациями країн керували віце-міністр заміжних справ Литви Андрус Кривас і намісник міністра заміжних справ Білорусі Олена Купчина. Гэтую тему ми протягнем пазніше, а зараз я нагадаю про основні події дня.
Ви
на хвалях свободы, тут Ганна Соу сегодня в нашей программе. Чекается, что ближайшим часом отрымается нормализовать отношения Беларуси за уразвязом шляхом вызволения и реабилитации политвязнев. Это прогучало на политичных консультациях Министерства замежных справ у Литвы и Беларуси. Старшиня юдейского религийного объединения Беларуси Юрия Дорна суд признал виноватым у несплате податков, але оправдал поводле обвиновачения о перевышении службовых полномоцтвов. Его покарали 2 годами зняволення, однако, покольки он год пробыл под вартой, залишили поводле принципу 1 год за 2 и вызволили у зале суду. Суд Витебску признал активиста КГП БНФ Сергея Коваленко виноватым у хулиганстве и покарал штрафом 1 миллион рублей. Белорусским демократичным силам наспел час вызначиться со своим ставлением до максимальной отмены европейских санкций относно группы неуязных чиновников. Такой заявой выступили представники белорусской христианской демократии. Белорусы могут отримать статус национальной меньшинства у Чехии, заявил министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг.
Працягваем праграму і з намі на тэлефоннай сувязі з Менску корэспандэнт «Свабода» Алесь Дашынскі, які дэтальна вывучаў інфармацыю амбасады Літвы ў Беларусі пра тое, што бліжэйшым часам чакаецца, што можа быць нармалізаваны адносіны Беларусі з еўразвязам шляхам вызвалення і рэабілітацыі палітычных зняволеных. Алесь, вітаю вас.
Добрый вечар.
Ці прагучала ўсё, што абяцаюць Беларусі за вызвалення палітвязняў?
Пакуль што як бы не прагучала, але ўсё ж такі трэба спачатку, відаць, вырашыць гэтае пытанне. І падчас кансультацыі ў Менску былі вось гэтыя абмеркаваныя пытанні са станам правоў чалавека, наконт якіх еўразвяз мае сур'ёзныя рознагалоссі з афіцыйным Менскам. Дык вось адно з гэтых пытанняў гэта як мага хутчэйшае вызваленне і рэабілітацыя палітвязняў. Але вось ці дамовіліся бакі падчас кансультацыяў пра вызваленне палітвязняў. На гэтае пытанне прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адказаў так.
Все, что мы хотели сказать по данным консультациям, уже висит на сайте МИДа. Вопрос освобождения заключенных находится, я так понимаю, в ведении комиссии по помилованиям. Туда и обращайтесь.
Это пытание не обмерковывалось и подчас консультации?
Значит, все, что мы сочли необходимым, так сказать, сообщить по данным консультациям, вы видите на сайте Министерства иностранных дел.
Так сказал Лесю Дашинскому пресс-секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных. Алесь, скажите, коли ласка, какая позиция литовского боку, какое его тлумачение?
Ну, вось як бачым, што беларускі бок якраз абыходзіць гэтую тэму. А вось у літоўскай амбасадзе патлумачылі, што пытанне вызвалення палітвязня ўсё ж такі абмяркоўвалася падчас візыту Крываса. Але пра канкрэтны тэрмін іх вызвалення размова пакуль не ішла. Я думаю, што, канешне, Літва магла б быць пасярэднікам у перамовах па вызваленні палітвязняў, тым больш, што яна рыхтуецца старшыняваць у Радзе еўразвязу і рыхтуецца саміт усходняга партнерства ў Вільні. Але ўсё ж такі гэтае пытанне будзе, хутчэй за ўсё, вырашацца на ўзроўні еўразвязу, бо афіцыйны Менск захоча атрымаць узамен нешта большае. І вось тут выказваецца яшчэ такое меркаванне, што спачатку беларускі бок будзе дамагацца выключэння міністра замежных справ Уладзіміра Макея са спісу неўязных на тэрыторыю еўразвязу. І сёння гаспадар Палецкіс сказаў мне, што якраз гэтае пытанне яшчэ больш блізкае да вырашэння. Дарэчы, гэта ўжо другі прадстаўнік Літвы, які падчас візыту ў Менск, я маю на ўвазе Крывас, выказваецца пра тое, што магчыма некае хуткае вызваленне палітвязняў, вырашэнне гэтага пытання. Дарэчы, сам спадар Палецкіс, які з'яўляецца дакладчыкам па Беларусі Еўрапейскага парламенту, які на мінулым тыдні быў у Менску, таксама вот рабіў падобныя заявы. Праўда, што па да сітуацыі з вызваленнем палітвязняў, то пакуль спадар Палецкіх не мае некай канкрэтнай інфармацыі, бо не меў сустрэчы, як ён кажа, з супрацоўнікамі літоўскай МЗС пасля іх візіту ў Менск. Аднак згадаў пра свой нядаўні візіт у Беларусь.
Я был на прошлой неделе в Минске, тоже были позитивные такие сигналы, что это может произойти в ближайшее время. Но это больше, я бы сказал, со стороны оппозиции было. Со стороны властей было, да, готовится решение, но когда и как это будет, мы ничего не можем сказать.
Юстас Палецких, представник Литвы в Европарламенте, так сказал нашему корреспонденту Олесю Дашинскому. До нас долучился аналитик «Свободы» Юрий Дракохруст. Юрий, про конкретный термин вызволения политвязня у размова покуль не идея. Пытание скасования санкций и вызволения политвязня обмярковывается уже не у першиню. Накольки этой заявы все же близкие до некого конкретного вынику?
Ведаете, поколь тяжко сказать, и, на мой погляд, довольно дивная все ж таки такая заява литовских дипломатов, как есть примовка, полпрацы не показывают. Вы скали вызволять. Не выключено, что тут, разумеете, ну, есть певные такие престижные, как бы, меркования, покольки европейцы чекают, что худко это, видать, отбудется. Ну, так вот, каждый хочет сказать это, дякуючи мне, к шталту. И, мовчимо, тут ситуацию яны крыху ускладняют. Вот. Але, ведаете, коли вось взять, ну, как бы всю сукупность фактов, не только вот эту размову, якая могла быть такой, не такой, але, ну, мы бачили уже с конца минулого года, потягнулись, так бы мовить, эмиссары у Минск розного узровню, белорусские дипломаты почали некие контакты с заходними представниками, а кроме того, отбылись два вот реальные кроки, спынили справу супрать, почему там, криминальную справу, и как бы разблоковали рахунки і знялі прэтэнзіі да часопісу «Архэ». Ну, оно, зразумела, як у тым габрэйскім анекдоце атрымалася кшталту «выпусці казу», самі ж натварілі, самі ж, як бы, але тым не менш, ну, вот это пэўныя, як бы, крокі, жэсты, якія, зразумела, беларуская влада магла бы і не рабіць. Вот. Ну, она их зрабила. Вот. Але тут, разумеете, в теперешней ситуации зразумела, что Европа не доверяя Александру Григоровичу, что называется, наученная горьким опытом. Ну, и он в межах своего уявления про свет так само не надто доверяя, так само с одного боку не хочет, что называется, переплатить. А может и меньше можно заплатить и отримать то, что ты хочешь. А с другого боку не хочет страчивать престиж. И вот те комментарии из-под Араса Винных, такие вельми формальные, вы звернули, видать, увагу, что не, так сказать, пытание вызволения, кого бы то ни было, коли ласка, есть комиссия по помилованиях, а вот, бо, как бы, вызволение, это признание, что у нас есть политвязни, при том, что на самом высоком уровне казалось, что их нема, але я думаю, что, ну, все ж таки, как сказал Михаил Сергеевич, процесс пошел.
То есть, Юра, вот там у поведомления амбассады Литвы в Беларуси говорится так само и про введение спрошенного помежного руху. Насколько это истотный чинник перемовов?
Ведаете что? Ну, я бы сказал так. По сути, это не истотный чинник перемовы. В том смысле, что, конечно, для белорусских громадян это вельми истотно. Але я так разумею, что белорусский бок вельми шчильно связывает это питание. Коли вы уживаете супроть нас санкции, вот, то мы в угле не хочем с вами ни про что говорить.
Как было и сказано на прессовой конференции,
да, Александра, ну, понятно, Лукашенко. Тут есть певные выключения, скажем, с Латвией погодились, из Латвии уже працую, хотя там просто вельми невеликой колькости людей это тычется. Вот. И тому, я думаю, коли питание будет вырешенное в принципе, по великим рахунку, вот, то я думаю, что питание по межного руху вырешится вельми худко. Там, уласно, кроме политики, кроме вот этой вот позиции белорусского боку, что, мовляв, вы нас крыўдите, так мы с вами и не хочем иметь никаких справ. Все остальное подрихтовано, все остальное подписано, все остальное подписано. И тому, я думаю, это будет вырешено довольно худко. И я бы хотел сказать, что, ну, мне все-таки сдается, что это не некая уласная инициатива Литвы. Хотя так, Литва зараз старшиню его БСЕ, але, ну, это надто серьезное питание, как вот некие такие фриленсеры, так бы мовить, вольные стрелки приехали, давайте мы, как бы мовить, замиримся с Лукашенко.
Я дякую аналитику «Свободы» Юрию Дракохрусту. У Беларуси на сегодня 11 международно признанных политвязнев. Это Игорь Линевич, Миколай Утухович, Олесь Беляцкий, Евген Васькович, Змитер Дашкевич, Миколай Дядок, Эдуард Лобов, Артем Прокопенко, Павел Северынец, Миколай Статкевич, Александр Францкевич.
Ці ўсе лагеры военнопалонных, якія існавалі вакол сталіцы, вядомыя, якімі словамі людзі ўспамінаюць шараговых нямецкіх салдат, што стаялі ў іхных хатах на пастоі. І ці ўсе паліцаі пасля вайны трапілі ў гулаг.
Як і цяпер, вот началася, например, вайна. Вы думаеце, што вот нашы ўсе гэтыя алкаголікі, якія тут ходзяць, яны ўсіх нас паўбівалі.
Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў новай перадачы про вёску Канюдзічы, что под Менском.
Вельми рекомендую послухаць падарожжа Дмітра Бартосіка вельмі хутка ў нашым эфіры. А зараз пра судовы працэс, пра доўгі судовы працэс у Менску. У судзе Ленінскага району працягваецца суд над мадэльерам Сашам Варламавым. На гэтым тыдні працягваюцца допыты сведак. За судом сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, і ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Олег, вітаю.
Добрый вечер.
Вы перадавалі сёння суду для нашага сайту, што сёння ад некаторых сведак Саша Варламаў зноў пачуў слова ўдзячнасці. Раскажыце, калі ласка, пра сённяшні дзень у судзе, чым ён быў адметны.
Ну, гэты дзень і гэты тыдзень адметны тым, што пачаўся допыт сведак. Калі раней нагадаю, дапытвалі пацярпелых, яны адначасова і сведкі пацярпелыя, то зараз дапытваюцца менавіта сведкі, якія праходзяць па эпізодзе аб несплаце падаткаў за курсы, якія дзейнічалі пры агенцтве Сашы Варламава. І непасрэдна яны курсы вяліся на плошчах ліцэю БДУ. Дык вось сёння прокурор задаваў адны і тыя ж пытанні гэтым сведкам, іх было дапытана 9 чалавек. Пытанні былі такія, адкуль вы даведаліся пра гэтыя курсы, ці давялося плаціць за навучанне, як прымалася аплата, вельмі такое пытанне цікавае, ці выдаваліся дакументы, якія пацвярджалі аплату, ну і калі пачалі праводзіць аплату праз банк. Такое так само цікавіла прокурора. Так вось, больше сведак адказалі на это пытанне наступным чынам. От як сведка Алена Яцына, яна, у яе на курсах навучалася дачка, яна паведаміла, што першыя 3 месяцы навучання на курсах былі платнымі. Все сведкі гэта пацвярджаюць. Што грошы прымаліся наяўнымі, все таксама гэта пацвярджаюць. Чэкаў ці іншых дакументаў аб аплаце не прапаноўвалі, але ведамасці адзначалі, што аплата вынесеная. Ну і потым сведка заявіла, што за паказы на фестывалі «Млын моды» дачка атрымала невялікія грошы. Ось гэта пытанне якраз прокурор не задаваў. Тым не менш, яно прагучаў такі адказ. І потым все сведкі таксама адзначалі, што невялікія грошы, хто 30-40 тысяч, хто і больш атрымліваў за паказы менавіта ў Беларусі, калі падчас фестываля «Млын моды» выступалі.
Олег, а як вынікае з вашых ранейшых рэпартажаў суду, Саша Варламаў сам вельмі актыўна ўдзельнічае ў працэсе, задае пытанні сведкам, робіць каментары. На якія сённяшнія заявы ў судзе вы б звярнулі ўвагу?
Так вось якраз менавіта гэта рэмарка, што все атрымлівалі грошы, і прыцягнула ўвагу Сашы Варламава, які сапраўды часта задае пытанні сведкам. Ён, каментуючы вось гэтыя заявы сведак, адзначыў суду, што за 11 гадоў працы у фестывалі «Млын моды» ніводнага разу ў бюджэту фестываля не было грошай на аплату мадэлям, грузчыкам, рэжысэрам, аператарам, гукааператарам і так далей. Гэта не ўлічвалася ўвогуле. Дык вось, ён казаў, што яны мусілі шукаць спонсараў, мецэнатаў, якія гэтыя грошы выдзялялі, ён сам гэтым займаўся, і людзям гэта аплачвалі. І сведкі, якія выступалі сёння ў судзе, пацвярджалі непасрэдна, што яны атрымлівалі грошы. Напрыклад, Максім Бруткевіч гэта сказаў.
А як пачуваецца Саша Варламаў у судзе?
Да, гэта пытанне такое вельмі актуальнае, бо ўжо працэс ідзе 2 месяцы фактычна. Ён па-ранейшаму карыстаецца мыліцай, і яму дазваляюць час ад часу падымацца і стаяць без дазволу. Без, ну, от, не пытаючыся дазволу суду, бо яму блага бывае. Ён выкарыстоўвае лекі, вось, бо бачна, што ему дрэнна. Ну, вось, на выхадзе, бедзіны перапынак, на выхадзе я спытаў у адваката Павла Пивоварчыка, як пачуваецца Александр Варламаў, бо учора якраз яго вазілі ў шпіталь і праводзілі там з ним кансіліум. Вось, што адказаў Павла Пивоварчык.
Простуда непроходящая, такой насморк все время, там кашель какой-то. Но пока ничего, то, что было на обследовании, пока еще неизвестно.
А что у него обследовали?
Позвоночник, грудной, шейный отдел обследовали. МРТ делали и потом консилиум собирался. Но что, какое там решение, еще неизвестно.
А он сам говорит, что нужна операция, не нужна?
Сам не знает. По документам только можно будет проследить, надо там что-то делать или не надо.
Адвакат Саша Варламава Павел Пивоварчык. Олег Груздзіловіч працягвае сачыць за гэтай судовай справай. На хвалях свободи. Міністр заміжних справ у Чехії Карл Шварценберг, який так само з'являється старшинем Урадової ради національних меншостей, заявив, що на ближайшому посіджені Ураду пропонує розглядіть питання об включенні у склад Ради представників чеських білорусів і в'єтнамців, тобок надати їм статус національних меншостей. Со мною студії тепер мой колега Ян Максимюк, який, окремя гэтага, з'являється представником білоруської національної меншості у Польщі. Ян, вітаю.
Вітаю.
Що дасть можливий статус національної меншості для білорусів у Чехії?
Україна георазв'язу такий статус дає просто допомогу держави у підтриманні мови і культури національної меншості. Коли білоруси ще були меншістю компактною в Чеській Республіці, там були певні, я скажу, додаткові права, які мають, наприклад, білоруси в Польщі.
Ну, а які вони мають користь від статусу національної меншості у Польщі?
Ну, наприклад, такі. У гмінах, де їх більше, де їх принаймні 20% населення, вони можуть звертатися до місцевих владів на своїй мові, можуть поставити собі двохмовні надписи на дорожних знаках і таблицях. І, натурально, держава підтримує видання таких національних меншостей. Наприклад, у Польщі виходить «Ніва», тидньовик, місячник під назвою «Часопіс». Це все спонсорує держава. Не кажу вже про едукацію, бо де каля 3000 учнів вчиться білоруської мови.
Я дякую Яну Максимюку, і ми завершаємо гетую півгодинку ефіру музикою.